уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Сегодня долго меня учил Сергей Корозу, как мое имя по-белорусски, я все равно не запомнила. Почему про это говорим? Потому что Андрей Суздальцев у нас политолог, а значит, будем целый час про Белоруссию говорить. Здравствуйте, Андрей Иванович.
Добрый день.
Наши координаты 7373-948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, твиттер собака «Говорит МСК», телеграм «Говорит МСК Бот». Я ради интереса открыла и на СМИ, чтобы посмотреть, что же иностранцы пишут про Белоруссию. Смотрите, Асахи Шимбун, японская газета, пишет. Химбун, да, прошу прощения. Домохозяйка загоняет в угол последнего диктатора Европы. Украинская пресса. 5 главных выводов из предвыборного интервью Лукашенко Гордон. Блумберг. Белоруссия может стать очередным кошмаром Европы. Турция. Польша, Литва и Украина намерены лишить Россию покоя. США, Project Syndicate, Лукашенко недооценил белорусских женщин. Ну и все в таком духе. Чей заголовок наиболее правильно отражает реальность, наиболее точно, как вы считаете?
Не один. Так. Я объясню, в чем дело. Это домохозяйка...
К микрофону только не забывайте.
Понимаете, какая проблема? Там сформировалось, кстати, 3-4 основных трендов с конца марта, начале апреля, протестное голосование, протестное настроение. Угу. Это удивительная вещь, когда в одном блоке, вот по идее, как мы сказали, вот чисто, знаете, по-российски образовался такой национальный фронт. Причем там оказались все. И сторонники России, и сторонники независимой Беларуси, и эти националисты белорусские, там кто просто отсидеться и тому подобное, там таких, там очень много таких вот. И они как-то все вошли в один такой вот блок. Угу. В чем дело? Там были старые тенденции, которые Лукашенко не игнорировал. Допустим, от него устали. 26 лет, чтобы ему идти на 6-й срок, надо было вообще давать новую какую-то программу будущего для страны. Этого он не делал.
Программа, по-моему, даже еще не опубликована, если я не
ошибаюсь. Опубликована, она переписана, 4-й раз переписывается ее.
Ага, примерно то же самое, понятно.
Потом, значит, общая такая... усталость и финансирование страны, вот, особенно последние 2 года, после того, как он развалил практически отношения с союзным государством, я об этом рассказывал, что когда просили, вот, мы с 18 года, давайте как-то решать проблему, или дотация, или интеграция. Он говорит, только дотация. Он говорит, только интеграция. И мы резко дотирование сократили. Это почувствовали. Люди испугались даже националисты, потому что они прекрасно понимают, хорошо, знаете, вот, наезжать на Россию, а когда Россия оставляет ни с чем, как-то вот уже и плохо.
Так.
Ну, там не все, конечно, но как-то не все оказались в одной вот такой упряжке. Ну, и, конечно, вот эти тенденции, они стимулировались совершенно удивительной политикой Лукашенко в отношении коронавируса. Угу. Там, лечитесь там трактором, там, все на улицу, там, заражайтесь активно. Он действительно мечтает, водкой, баней лечитесь. Он сделал ставку на, как и шведы, на коллективный иммунитет. Но нет его. Периодически про него вспоминает наш мэр Москвы, почему-то тоже иногда. Очень мечтает о нем. Нет его. Болеет, люди переболевают, тогда и тому подобное. Не больше того. В общем-то, и он это сгорел, конечно. Потому что для белорусов они вдруг ощутили то, что они никому не нужны. И вот тут-то они сработали очень хорошо. Возродилась такая солидарность, которая не забыта была. И мы говорим уже о новом обществе белорусском именно с коронавируса. И, естественно, они простили Лукашенко. И вот так сформировалось протестное голосование. И, в общем-то, сейчас вот ситуация, как в прошлом году на Украине. То есть выбираем, кого хочешь, там, дворника, только не Порошенко. И клоуна избрали, в общем, в итоге. В общем, и в данном случае, вот, кто бы сейчас там не был против Лукашенко, как-то он суммировался, у него эффект, на него был голосовать. Домохозяйка, а что плохо-то?
Причем нет программы, это удивительная история, даже вот в части описания электората. То есть, казалось бы... Те люди, которые... Хорошо, даже тот же самый Зеленский, который приходил в пику Порошенко, у него была хотя бы программа. Тихановская стала фактически кандидатом за одни сутки после того, как ее мужа арестовали.
Я вам скажу так, что вы вот в этом вы ощущаете общую усталость от Лукашенко. Ненависть к нему. Она там возгорается, что называется. Причем, понимаете, они теряют... Они вот власть немножко вещи не понимает. Она воспринимается настолько вот украинским пониманием, что вот они хозяева всего. Вот я смотрю, как там есть такой канал, это Пул Первый. Вот это вот
Наталья. В Телеграме.
Да, в Телеграме, угу. Да. Они вот как раз вот канал Придворный, показывает о жизни Лукашенко. Они вот показывают, как там в одном из городов, это вот Тихановская, приезжает на встречу с избирателями, большой митинг, и как ее окружают, контролируют. Смотрите, какие шкафы идут, какая охрана и так далее. Даже голову не приходит, потому что это реальность, что это какая-то другая Белоруссия, мимо них идет другая страна. Угу. Даже не сегодня контролировать, они вот это еще не понимают, они как-то засиделись немножко.
С вашей точки зрения, все-таки, есть особенность какая-то в этой предвыборной кампании и в сложившейся ситуации? Потому что я ради интереса неоднократно, когда говорила про Белоруссию, просматривала публикации там за 10-й год, за 6-й год, например, все одно и то же. Тоже были митинги, тоже были какие-то задержания. Правда, после уже. Вот.
А это сейчас... обычно после выборов.
Да, сейчас сюда... принципиальное отличие в чем? Ну, от предыдущих кампаний?
И... Рейтинг. Давали рейтинги 3%. Даже одна из московских фирм давала, она там по упоминаниям в интернете, так сказать. Мы понимаем, что там 3,8 давала. Я сейчас думаю, что, наверное, вот 25-28 у него есть. Это такой остаточный рейтинг, когда вот идет протестное голосование. Если совсем плохо, будет 10%. Так получилось у Порошенко. А если вот так вот идет с таким навесом, таким, как вот такая информация, очень бойкая программа президента, ну вот ориентируется на около 30% реальных. Конечно, эта дама, вот она, конечно, домохозяйка, так сказать, она, конечно, ее превышает. По идее, он проиграл. Но сказать это невозможно, когда не будет проведено голосование. Но там есть проблема. В общем-то, вот в чем отличается от предыдущего, повторяю. Да. Он остался один. Дело в том, что у него как вот последний, самый идеальный, выбрали в 2015 году. Во-первых, Россия ничего не оставалось сделать, как его поддержать. Угу. Хотя мы были очень недовольны, что он отказал нам в базе. А эта база ВКС российская должна была контролировать эту вот как раз вот базу ПРО американскую в Польше. Лукашенко сказал, не надо. Вам не надо, он сказал. Нам, он, ему лучше знать. И вот это большое спасибо было от НАТО. И с тех периода вот, заморозили санкции против Беларуси. Сейчас... всякие там вот с Европой хорошие, так сказать,
вот
отношения.
Вот это некий обмен был, понятно.
Да, да, за наш счет. В общем-то, и поддерживал народ в 2015 году, учитывая то, что было последствия революции, так сказать, майдановской в этой, на Украине, uh-huh. Народ перепуган был, поддержал. В общем-то, и Россия поддержала. А сейчас получается так, что России нет. Сегодня вот позвонил Путин, но я не знаю, как там будут интерпретировать, потому что сказали официальные власти, что был звонок. А надо сказать, что Путин поддержал выступление, выборы Лукашенко. Каждый год так делалось. Сейчас пока нет об этом.
Они говорили исключительно, ну, по крайней мере,
арестованных,
я по пресс-службе и Кремля читаю, по пресс-службе Лукашенко, что договорились, во-первых, установить истинные причины задержания россиян, найти виновных, привлечь к ответственности, угу. А во-вторых, что президент России позвонил сам и заявил, что Россия заинтересована в сохранении стабильной внутриполитической ситуации в Беларуси.
Это называется другими вещами, то, что просили вот, кандидаты. Они просили Меркель, и Путин Цепкало писал, а то, что мешать, потому что вот эти выборы, которые досрочные, очень странная система белорусская, ну, они завышены раз в 7-8.
Которые 5 дней, да?
Да. Потому что там очень большое разочарование общества, потому что просто такого наглого накручивания, ну, за вчерашний день 8 в Минске, 8 глав этих избирательных комиссий просто поменяли, убрали. То есть настолько вот вещи во время работы, то есть настолько вот ситуация напряжена. То есть они идут на нагло совершенно такое фальсифицирование. Надо сказать, что Беларусь всегда обуславилась тем, что у нее есть очень своеобразная система подсчета голосов, при которой избиратели не нужны. Вообще не нужны. В общем-то, и там это делается чуть не открыто, и все разгоняют.
Ну, смотрите, вот как раз сейчас просто здесь я зацепилась за фразу «в Беларуси избиратели не нужны», но люди-то нужны, потому что сколько бы условно ни насчитали, но условно 10 числа Лукашенко будет президентом. Он будет президентом новой страны или прежней?
Прежней.
Все-таки прежней. Значит, mm-hmm. ничего не поменяется принципиально? Это сейчас какое-то нагнетание, шоу какое-то продолжается политическое?
Там ведь не церемонится. Там не церемонится, потому что там где-то 5 человек, скажет 50. Причем будет стоять целая толпа, говорить, вот раз, два, три, пять прошло. Они говорят, нет, вы слепые, было 50. То есть там это откровенно делается совершенно. И ориентироваться на ЦИК здесь совершенно бесполезно. Поэтому вот в четверг, вчера Лукашенко собирал совещание, что делается эта система «Голос». Кто зарегистрировался, около миллиона человек, и получается еще быстрая регистрация. Понятно, что тоже там дадут они такой кривой результат, потому что Беларусь два народа в одной стране. Один народ телевизора, другой народ интернета. Но, правда, интернет народа все больше. В общем-то, то есть тут понятно, что будет тоже перекос явный. Но, в общем-то, они вот как-то решали, как быть, как запретить эти интернетные приложения, которые позволяют подсчитывать альтернативно.
А кто избиратель Лукашенко сейчас, вот реально, без эмоций?
Остатки, все поразило меня, вот знаете, что поразило? Всегда были за Лукашенко, в общем-то, вот эта неквалифицированная часть рабочего класса. В одно время они вот в 15-м даже доминировали, потому что около 700 тысяч уехало в Россию работать. Это их и лучше. Всегда у него эти служащие, чиновники, конечно, частично вот сельскохозяйственных рабочих. Сельское хозяйство. Ну вот после вот этого коронавируса и так далее, в общем-то, он там все везде там потерял. И обратите внимание, что выступая 4 числа с посланием, он, в общем-то, ориентировался только на две такие прослойки. На чиновников, обещал им все решить проблемы, и на служащих, то есть этих силовиков. Все. Он признал, что он потерял молодежь, ругался на нее. Особенно грязно, я сказал бы, выступил в отношении творческой интеллигенции. Вы вчера у нас тут перед нами кривлялись, там приседали тут и так далее, так сказать, на ногах валялись, а там за ночь вот поменялись. А сегодня вообще получилось так, что все эти заказанные российские звезды, которые должны были выступить на концерт,
отказались.
Да. Да. И солидарно оказались.
И американские тоже звезды.
Да, они поняли, что это больше что, как стрельбехерство в этой ситуации. Ситуация очень непростая. Очень непростая. Лукашенко ведет в наглую такую программу. Он не скрывает, что будет накручиваться, как хочет. Он сказал на выборах, что я не отдам эту страну. Это смысл то, что можете хоть 100% против меня. Мне очень понравилось быть президентом. Идите все, вы гуляйте. В общем-то, что ему делать, вы спросите, да, какой будет сценарий? Ну, то, что будут объявлены сумасшедшие результаты победы Лукашенко, это без сомнений, и у них другого выхода нет.
Ну, а сколько процентов-то, как вы считаете?
80 точно будет.
80%.
То есть он накручивает процентов 50-60. Это огромный объем. Почему, видите, происходят на ходу такие вещи вот непростые вот в рамках вот этой вертикали избирательной? Убирают председателя и так далее прямо на ходу, потому что люди не выдерживают нервы, это же уголовное дело. Это просто людей просто предлагают, вот стоят люди в окна, смотрят тебе вокруг, ты на их глазах их просто обманываешь. Это очень тяжело. При всем том, что там люди закаленные. Они, многие из них прошли 4-5 кампаний. Вот он так объявит так. Значит, тут у него два варианта. Идеальный для него вариант, когда все тихонечко понурили в голову, разошлись по норам и сидят. В общем-то, в этой ситуации, я неоднократно белорусам говорил, у меня хороший диалог, говорю, что в этой ситуации Россия признает.
Выборы.
Да, как бы мы понимаем прекрасно, что много там накручено и так далее.
А Лукашенко разве...
Голоса нету.
Ну, Лукашенко важно, чтобы кто-то признал
выборы. Безумно важно. Вы можете представить такую зависимость экономической от России, если Россия не признает президента там? Все договора, вся система рушится, все рушится.
Про договоры здесь тоже интересно, потому что сегодня, видите, спустя сколько там прошло времени с момента задержания этих 33 человек, еще где-то там 180, по-моему, ищут по Беларуси, тут говорили про какие-то микропаспорта, которые якобы то ли раздают, то ли требуют на границе.
И это, нет, это не микропаспорта, это там...
Штрих-коды какие-то,
да. У нас здесь все делается, как говорится, через одно место. То есть, вот сидит перед вами человек, который пишет про границу 20 лет.
Так.
Я писал еще на нулевых годах, ребята, будет стопроцентная граница, визы будут. И не смеялись, показывали мне пальцем. Граница уже есть. Но реальность усиления режима, вот было дано указание, вот буквально, вот люди рассказывали, как бы там присутствовали, мне звонили с границы. Вот 0 часов появляется взмыленных несколько пограничников, начинается...
Российских.
Начинают переписывать белорусские паспорта вручную, там кого-то загонять, там, не знаю, какой-то вот несет на собой ноутбук фактически. В общем-то, правда сказали, говорят, а где хоть сканер? Говорят, все будет, и навсегда будет, сказали они. Они все прекрасно поняли. Поэтому, конечно, сейчас там ералаш, но это наладится. Они стараются, они работают.
Не, наладится в смысле, будет союзное государство,
нет, свободная граница? Нет, будет нормальная граница. Что? Нет, свободной границы уже никогда не будет, вы поверьте.
Просто вот сплошняком уже проехать нельзя будет?
Да, это же такое никогда. Нет, она, виз еще пока, слава богу, далеко, но то, что будет контроль стопроцентный, паспортный и так далее. А потому что белорусская граница у нас, получается, граница в никуда. Что белорусы... С 18 года, с января, открыли границу для 80 стран. Причем для некоторых стран, которые мы в жизни бы не открыли. Учитывая то, что у нас все-таки, извините, у нас мы ведем борьбу с мировым терроризмом. Реально ведем, у нас люди погибают. она устраивает здесь такое, знаете, вот, и когда мы это сказали, что будем вводить такой хотя бы паспорт, на который была истерика, Лукашенко лгал, он сказал, что это открытие для всего мира, он согласовал с Россией. Белоруссия, объективно говоря, красивая страна, все хорошо, делать там особо нечего. Конечно, это аэропорт, вот это сейчас главная стала тема, это вход, в общем, на нашу территорию. Это называемая тропа Лукашенко, она была всегда. Еще, вы знаете, времен грузинской войны, когда у нас закрылась граница с Грузией, вот это вот, прилетали в Минск, там летал один самолет, а стало это в неделю, стало еженедельный. В общем, все родственники летели.
А есть у вас понимание, может быть, вы говорили со своими белорусскими там, коллегами, знакомыми, экспертами, а что все-таки происходит вокруг этих 33 человек? Это вообще что за спектакль?
Это провокация.
Чья?
Нет, это, мы об этой провокации, примерно в таком формате, я сегодня вот разместил Сема Тела об этом, в принципе, открыто называя фамилии, тогда и тому подобное. Примерно информация ходила об этом еще с конца июня. Что будут использованы какие-то варианты с российскими силовиками, что какие-то силовики появятся в Минске. И я писал уже где-то в середине июля, что будет в какой-то гостинице сидеть. И мы, то есть, в принципе, это не было тайной, эта ситуация обсасывалась. А в чем дело? Потому что действительно это была дорожка. Но они поспешили, белорусы, потому что, конечно, если бы не взяли бы на этой неделе бы вот этих вот встреч, было бы здорово для них. Но с 1 августа мы открыли рейсы на Стамбул. Это была единственная группа. И в данном случае, конечно, это была белорусская чисто вариант. Они подключали украинцев по ходу. То, что сейчас вот рассказывается вот в этой...
Комсомолке сегодня.
Комсомолке, да, коллега Кост написал и так далее. Я признать не могу это за правду, потому что мы немножко другой стороны смотрели. Во-первых, мы доверяем, конечно, нашему послу. А послу Белоруссии, а он четко объяснил, что вот его перед ним лежат документы, договора о выезде за рубеж, подписанные с минской фирмой. То есть консул посетил наших ребят, эти договора у них забрал. И там эта фирма прописана. Извините, пожалуйста, Беларусь, извините, туалет вообще не построишь на рынке без КГБ. А тут фирма, которая занимается, сказать, вытаскиванием из России людей, ЧОПовцы, это были охранники, никакой это не ЧВК, для отправки за рубеж. Конечно, контролировалось это КГБ.
То есть, по условно, эта линия какая, что была некая минская фирма, которая запросила российских охранников, да, чтобы их пригласить... Да. На какой-то зарубежный объект,
да,
или что?
Да, зарубежный объект. Они те должны были через Стамбул или Судан, или в Ливию. Потом сказали, что в Венесуэлу. В общем-то, вот в чем дело. То есть это было... украинский след стал очень быстро приклеиваться. Ну, давайте так сходить, чего. Если это украинская версия, о которой говорит господин Коц, то тогда, а чего ж не в Минске-то? Если это украинская версия, то я должен лучше быть в Киеве. Чего не сидят в Минске? Это первое. Второе. Куда делась белорусская фирма? Она была, ее посол засек, что называется. Для него это аргумент был, показывал это договора Лукашенко. Они бы-то что делали с ними? Вы их вызвали сюда. Что они приехали без этих, без этих какого-то там совершенно свободный груз, который ничего запрещенного не было. Еще очень важный момент. Обратите внимание, что если так украинцы бы готовились, то, наверное, они бы все-таки раньше загрузили бы данные в свой сайт «Миротворец». А данные вот этих людей появились через час после того, как публиковал этот список белорусская сторона. Как-то не сходится, понимаете?
Ну, подождите, Киев же заявлял, что...
Кто-то отмывает Лукашенко.
Лукашенко же просто заявлял, что Киев предупредил его о проникновении с юга еще одной группы, в кавычках,
это уже было 4 числа.
Но не верят, что они
это все... Это уже было 4 числа, вторая группа, которую как опять найти не могут.
Ну, хорошо, КГБ сотрудничает с СБУ, так,
да,
что ли?
Да, сотрудничает, давно сотрудничает. Почему вы думаете? Они передают данные секретные российских войсках.
Нет, вы говорите, что это не украинская провокация, а это провокация что, только белорусская?
Это совместно. Это белорусы их использовали, украинцев. Они привлекли. А для чего привлекли украинцев? Потому что надо давить на Москву. Потому что для нас, вот для того, чтобы наше руководство, если союзная нам держава, в союзном государстве находимся, выдает наших людей с нашими паспортами на Украину, ну, это, ребята, это просто у нас власти нет тогда. Вот отсюда и звонок Путина сегодня, понимаете? Потому что он знал, чем на нас давить. Отсюда и Гордона, кстати, Гордона пригласили в Минск, и Гордону заплатили в Минске. Это провокация против нас.
Но как решать-то будет вопрос?
Ну как, сначала, конечно, хочет Лукашенко. Видите, Москва все-таки вступила с ним в торг. Он целую неделю требовал, удивлялся, почему ему не звонят. Почему не звонят? Вот у меня задержаны и так далее. Это традиционная вещь. Я напоминаю, в 17-м году так нашего блогера дали Азербайджану, как не возмущался наш МИД. Как на 13-м году держали почти полгода Баумгетнера.
Ну, если есть возможность, значит, так делают. Просто интересно, какие могут быть меры. Хорошо, Путин с Лукашенко сегодня поговорили. Есть, ну, довольно протокольные фразы, может быть, между строк мы можем здесь читать. Просто сам факт. Хорошо, офис Зеленского уже говорил, а может быть, вы нам выдадите этих людей? А Лукашенко
вот
говорит,
видите, в чем дело. Вот почему, и вот очень странная эта версия Коца. Как, может быть, выйдете ли? Они делали победу над Россией. То есть эти люди должны были быть в Киеве уже. Украинцев использовали. Сейчас мы используем.
Подождите секундочку, просто здесь интересно.
Мы пытаемся как-то отбелить белорусскую сторону немножко, понимаете, убрать ее. Конечно, это наша версия. Мы же заменили белорусов, заменили украинцами. Вроде белорусы как-то ни в чем виноваты.
Почему? Это совместное, вы же сами сказали, совместное.
Это мы понимаем. А вот версия подает так, что, в общем-то, Лукашенко вот и дальше как-то ни при чем, он только болеет за свое государство. Видел каких-то странных людей, которые ходят вот парами, строями, вот и взял и арестовал.
Просто здесь интересный момент, что мы же понимаем, что в Беларуси, да, эти люди там куда-то ехали. Мы понимаем, что нельзя попасть на территорию Беларуси, уж тем более заключить какой-то там договор или воспринимать Белоруссию, использовать Белоруссию как страну транзитера без ведома или без визы КГБ, может быть, даже самого
конечно.
Лукашенко, смотря от уровня,
конечно.
На котором все это происходит. Здесь интересно, хорошо, каков предмет тогда торга? Ну, просто интересно.
Объясняю. Вот эта ситуация, то есть надо учитывать то, что да, это транзитные люди, они поехали искать работу, у них работы нет. В общем-то, в чем, кто вот имеет выгоду от всего
да.
этого? Да. Ну, во-первых, для Лукашенко это, конечно, вот надо немножко потрясти свой электорат. Видите, как я? Я же не просто говорю второй месяц, что государство надо держать, спасать государство. То есть Лукашенко и государство одно и то же. То есть, вот видите, какие вот...
То есть, он на себя какой-то ядерный электорат прозападный хочет
оттащить? Нет, не только. И те, которые, в общем-то, всегда имеют какие-то вот вопросы о сохранении государственности. Он об этом ратует.
То есть, и другие тогда да, получается.
Вот, да, он пытается разрушить этот вот протестный электорат. И делает совершенно умно в этом плане. Он натравливает то, что, вот видите, группировка, и как он подавал, ну, почти война. Боевики, и он говорил, ядерное оружие нас бросит, и загорится довольно востока от нас. То есть он там вел себя очень бурно. Что потом Гордоном, когда с Гордоном, он уже там кланялся в Москве не знаю как. Почему Путин-то и позвонил, как надо было отвечать. В общем-то, это первое. То есть это на электорат. Второй момент, конечно, это очень важный момент, он, конечно, подает знаки Западу.
Чтобы что?
Что есть геополитический поворот. Есть поворот геополитический, что, в общем-то, это вариант Крыма-2, помогайте мне, видите, на меня уже боевики здесь и так далее, подобное. В общем-то, и через Украину, это очень важно для Запада, Украина не одиночка, здесь поддержка белорусская, он ищет поддержку Киева. Это очень хорошо просто все продумано, это вариант, перевернутый вариант Януковича.
Просто интересный вариант, а кто больше в ком заинтересован, условно,
какие инструменты? А вот я сейчас подскажу,
да, закрыть эту тему.
Есть там Маккей такой, конечно, знаете, прекрасно.
Глава МИДа.
Да, глава МИДа, человек прозападного типа там совершенно. Лукашенко всегда считал, что у него есть два крыла. Он может контачит с Западом через Маккея, контачит с Востока, с Россией через себя. В этот раз оказалось, что народ без него, протестное голосование, Москва тоже не развал. Он голые бусы. Без поддержки Москвы он никто. Но тогда спасайте меня от Москвы. И что получилось? 29-го, когда объявлено было, что вот захвачены по 31 числа до утра, все каналы западные вещали вот именно белорусской версии.
Там, боевики
задержаны. Да, боевики, там десант и так далее. В общем-то, только хватило Пескову сказать о том, что это ситуация, что мы никаких там не готовим, еще там группы под Невелем, под Псковым и так далее. Все давали уже, последние новости давали уже, Москва категорически отвергает. Когда выступил Путин, обрубило. Это был какой-то феномен, и я только, значит, мы стали делать анализ, я это тоже говорил, что, ребят, смотрите, мы всегда говорили, что не против поворота Беларуси на Запад, Запад, что называется, Лукашенко вот тактически выгоден Западу, он ведет антироссийскую политику за наш счет, за российский, это идеальный вариант, но сам по себе Лукашенко Западе не нужен, ему не верят. Этот, как мне американцы объясняли, вот коллеги, они говорили, понимаешь, Андрей, говорит, мы видим, как работает Лукашенко с Россией, как ее обманывают, значит, у нас так же будут
обманывать. Но выпутывать-то людей надо.
В общем-то, вы меня спросили, в чем заинтересован.
Да, у нас просто 17 секунд осталось.
Как это 17 секунд? Безобразие.
Давайте после новостей продолжим. Да, у нас Андрей Суздальцев, политолог, надо дать время новостям, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Программа «Умные парни» прервала Андрея Суздальцева, политолога, на полуслове. Возвращай, Андрей Иванович.
Да, про очень провокацию. Очень быстренько говорю. Вообще так, если вот зрители сидят дома, вот имеют ручку, имеют бумагу, листочек, вот поставьте в центр точечку, а вокруг нарисуйте такой четырехугольник, и один угол такой немножко заваленный. Так. Вот такой пассивный. Это Украина. Вот мы рассказали же об один угол, который является вот влиянием на электорат на выборах. Так вот, надо было Лукашенко выйти победителем. Вот он Москву победил, хотя Москва не поняла, что там войну объявили. Ну, в общем, надо такое, знаете, вот такой герой. Запад, мы объяснили ситуацию. Остается еще один вопрос, именно сама Россия. Конечно, шантаж. Это шантаж даже вот не сейчас, вот получить поддержку до выборов, уже понятно, уже не получается.
А какую поддержку-то можно до выборов получить?
Это очень важно. Учитывая, вы поймите, что ведь в немалой степени люди отвернулись от него, что он разрушил союзные отношения. А это за это счет Белоруссия живет.
Здесь или там?
Там.
Там, считаю,
да, так. Это удивительная вещь была. Даже мы немножко так более косились по этому поводу. Я думаю, не может быть. Нет. Есть окно возможностей для России. Там есть народ, который ориентирован на сотрудничество с Россией. Так вот, этот тест прошли. Смотрите, что получается. Да. Ему надо было поддержку получить сейчас до выборов. Уже не получится. Путин перезвонил все-таки сегодня. Но ведь разговор только о освобождении. А после
это
выборов...
то, что как бы в прессе появилось. Мы же не знаем кулуарно, о чем они говорили.
Ну, там, может быть, весело говорили, но это не наше дело. Да. Так вот, смотрите, что получается. Хотя тоже наше. Значит, шантаж, конечно, после выборов заставить Россию признать итоги голосования. Это очень важно. Угу. Потому что это легитимизация шестого срока. Россия остается легитимизатором. Помните, я вам рассказывал, который сидел у вас здесь в студии, о том, как бесился и мучился Зеленский, пока не переговорил с Путиным после избрания. До сих пор Россия в этом пространстве остается легитимизатором. И вот этот срок нужно, вот, и он бьет заложников для этого. Вот, кстати, какой ужас, 20 тысяч лет, такому деградации отношения дошли. Это первый момент. И второй, конечно...
А разве без этого не признал бы Кремль, например, Лукашенко, вы считаете?
А, это немножко вариант торга. Это вариант... А зачем нам признавать то, что все разрушено? Не забывайте, что за избирательную кампанию ограблен российский банк. Причем ограблен так, ограблен, что...
Кремль признавал Порошенко. Понимаете, в чем дело? Поэтому в сравнении вот Лукашенко,
это другая история. Рассчитывал Лукашенко. Он уверен, что он может даже россиян, даже центр Минска расстреливать. И все равно ему сольется это с рук. Он, вот такие вещи, вот, народ наш удивляется на форумах, говорит, как же так, что такое происходит? Как что, вообще, кто хочет, нас хватает? Да, потому что Александр Лукашенко стоит уверен, что ему все сойдет с рук. Он гарантированно, это безнаказанность, которая возвращена, она просто сейчас по нам бьет. И что с ним вот сейчас делать? Не десант же это высаживать?
Условно, задержание вот этих вот охранников, как их назвать, граждан России, он выгоден фактически только Лукашенко?
Только Лукашенко, конечно. Нам это позорище полное. Мы не можем отбить своих людей. Понимаете? А если американцы вот так захватили бы так бригаду туристов, что это было бы? Можете себе представить, что это было. Мигом бы выскочили. В общем, одна, можно так мурыжить, там, дозревать, что они боевики, что они все рассказывают, какие дают показания и так далее. Какие они будут давать показания? У них к ним ничего нету, у них там ни подходов, ничего, они ничего не привезли и так далее. Это боевики, не надо нам песен, боевики. ЧВК, ну, ЧВК пускай нет, но это только такого рода люди. Еще летят по заданию, летят только с России, в самолетах частных, в общем-то, из России, опять-таки, с оружием, своим оружием в руках. Они никому оружие, никакие схроны не положат. А там уже появились разговор, что часто найдутся схроны, конечно. В общем-то, это все мы песни знаем. Это там джипы исчезали украинские там, и так далее. Все, что хочешь.
Нет, просто интересно, что понятно, если даже сейчас кто-то скажет, с учетом того, что так все резко меняется, что кто-то когда-то погорячился и так далее, отматывать-то назад придется, а есть уже какие-то обещания Зеленскому.
Вот вы русский человек.
Да.
Вот. Вы не понимаете. Вот вы, то есть мы воспитаны в ответственности.
Так.
В общем-то сказать, у нас страна бумаг и ответственности. У нас даже бандиты разборки проводят с документами в руках. А там этот вариант обманул и молодец. Это Украина, это Беларусь, я и с этим живу 30 лет.
Если один, допустим, но когда замешано несколько сторон.
Ну и что?
То есть ничего не будет, что вы выдадут Украине этих людей? Вы
запросто могут выдать Украине.
Или?
Я думаю, что выдадут, частично выдадут. Лукашенко поступит как рачительный хозяин сегодняшнего дня. Он отдаст и России, и Украине. В общем-то, вот какая штука. Ему, понимаете, ему для Запада даже надо, что он вот такой. Вот он может оскорблять Россию, выдавать людей ее. То есть он правит на этом пространстве до Владивостока. Он правит, понимаете? В общем, ничего мне не сделает.
Ну, тут Мария это говорит. Теперь представьте 30 военных иностранного государства где-нибудь в Москве. А Юриэл говорит, неужели Зеленского правда волновало признание его президентства Москвой?
Конечно, волновало. Он несколько раз звонить пытался и настаивал и тому подобное. А без этого у него нет... Извините, пожалуйста, вы помните, что какой был у него электорат ядерный? За мир?
Да.
Вот, значит, нужно контакты с Москвой. Тогда кто он тогда, если его Россия не признает?
Виталий говорит, зачем нашей стране сотрудничать с Лукашенко? Не проще начать тихонько поддерживать, например, Тихановскую, работать с ней или любым другим оппозиционным
кандидатом? Дорогие мои, это вопрос, который я ставлю перед руководством России уже 20 с лишним лет.
Другой момент.
Я вот и закончу. Да. Нам рано или поздно придется делать выбор между белорусским народом и Лукашенко. Пока мы почему-то упорно делаем выбор за Лукашенко.
Андрей Иванович, а здесь, может быть, есть, знаете, какая еще логика, что вот была история с Януковичем, да, была, но есть как бы стиль определенного управления, не знаю, правильный, неправильный, но мы договариваемся с кем-то, кого считаем главным, а главный как будто бы договорится со своими всеми, и он держит целиком и полностью. То есть Лукашенко нам понятен своей непредсказуемостью. Он понятен, но он как бы свой. А что такое Тихановская, тоже непонятно. А вдруг там поляки, как из шляпы
Фоксника выскочат? Очень советую посмотреть историю России с Украиной. Совместной. Это сколько столетий эта борьба была, проблема с гетманами там, и так далее, и тому подобное. То есть со всеми с ними были проблемы.
Беларусь не Украина, будут говорить?
Это, мне сейчас тоже говорят, что это же братская страна, это же наше братство и интеграция. Я говорю, вы очнитесь, друзья мои, никогда никакого братства не было. Никакой интеграции нет до сих пор. Это все наши собственные успокоения и выдумки. Они паразитируют на наших желаниях, иметь союзы, когда и тому подобное. Но это откровенный разговор. Давайте между нами говорить, что называется. Ну, так получилось. Вот, и мы сейчас вылезаем это все вещи. Вот они показались, наконец-то, на носу.
То есть это как бы провал мягкой силы? Или вообще провал политики на бывшем пространстве?
Давайте еще скажем. Вот это идиотизм, который называется мягкая сила. Потому что мягкая сила может себе позволить государство, которое есть история успеха. Вот понимаете, как бы там ни было, там проблемы Евросоюза, все смотрят на Евросоюз, потому что там есть история успеха.
У Советского Союза тоже была история успеха?
Это когда это было? Советский Союз развалился, он неудачник. И мы, получается, неудачники. И все, а видите, как агрессивно действуют страны, не только Европа, вот Прибалтики, Украина, даже Белоруссия. В России должно быть плохо, обязательно плохо, но не получается. У нас есть мягкая сила, есть, она когда проявилась?
Когда
случился это вот Майдан, так далее, мы так немножко замерли. Это посидел с коллегами, говорит, смотрите, уже февраль, смотрите, ни Донбасс, ни Крым, все молчат, все тишина. И вдруг оказалось, что люди наши все-таки вот не поманили их без визам, они развернулись к нам. То есть у нас есть история успеха. И каждая, я не раз вам говорил здесь, каждая новая дорога, каждый новый дом, каждое новое повышение зарплаты и так далее, это им понятно, нашим соседям.
Другой, нет, понимаете, здесь же есть, с вами могут поспорить, когда говорят, нужно вкладываться там в себя. Изучение русского, не только в себя, в изучение русского языка, надо вкладываться.
Женечка, ну не нужен русский язык, если люди его не будут использовать для
зарабатывания. Сейчас люди из Россотрудничества разочаровались, понимаете, Андрей Иванович?
Ну там и деньги зарабатывали на этом, я с огромной симпатией отношусь к господину Пьембакову, я с ним, правда, не знаком, в общем-то, но я скажу так, что, понимаете, учит язык тот, который дает заработок. Заработок.
Он дает здесь заработок, пожалуйста.
Ну, вот киргизы учат. В Москве все киргизы.
А белорусы говорят по-русски?
Вообще говорят по-русски. Говорят, что у них правильный русский язык, которое слово «Беларусь». В общем-то, ну, ладно, ради бога, хотят, как хотят.
Смотрите, вот смотрите, Виталий говорит, в Евросоюзе при всех его успехах есть евроскептики. Вильдерс в Голландии, Сальвини в Италии и так далее и тому подобное. Видимо, про критическую массу здесь Виталий еще
ну,
говорит.
Ну, вот критическая масса, он совершенно правильно говорит. Молодец, спасибо, хороший вопрос. Венгрия там и так далее. Но там вопрос национализма. Польша, вопрос национализма. Первые евроскептики, самые сильные, Голландия, конечно, а потом Великобритания грохнула, Великобритания ушла.
Евроскептики у них другие. Если мы говорим про Польшу и их национализм или прибалтийский какой-то национализм, это поиск как раз, что и на Украине мы сейчас наблюдаем, поиск самостийности путем отрицания вообще истории Советского Союза.
Венечка, я вас умоляю, можете себе представить, ведь Порошенко ведь правильно многие вещи говорил.
Давайте.
Вот это наш враг. Врага стали леять и халить, и слушать внимательно. Ведь он действительно реально ощущает, насколько люди обездолены на Украине, насколько они рвутся где-то заработать. И когда дали без виз, он же махал этим визом, говорит, все, Крым к нам сейчас перейдет. У нас без виз. Так. Знаете, вот в таком формате. Понимаете, то есть для них это вот Европа, это единственный шанс заработать. Заработать, а скорее всего уже не вернуться. Вот в чем проблема.
Я пытаюсь сейчас вспомнить, кто из кандидатов в президенты Белоруссии сейчас говорил как раз о перспективах союзного государства, говорил, что его нужно пересматривать.
Если они все говорили. Да, все говорили, но ближе всех, конечно,
Дмитриев
были...
Дмитриев или как фамилия?
Нет, это Андрей Дмитриев тоже говорил, но, да. Значит, там такая штука. Там получился такой феномен. Лукашенко начал программу в антироссийском формате, жестко антироссийском. В общем, он нас провоцировал постоянно, чтобы мы втянулись в поддержку там, или против него, то, что мы должны были быть там. И оказалось, в начале июня, что Лукашенко ведет более антироссийскую программу предвыборную, чем его оппоненты. Этот вот Бабарика и вот Цепкало. Они были более нормально настроены в отношении России. Как
Цепкало здесь, по-моему, сейчас находится.
Нет, в Киеве. Уже уехал.
А, уже уехал.
Я уехал уже несколько дней назад. Так вот, они были более... Они говорили внятные вещи, что нам надо с Россией иметь контакт, договариваться. В общем-то, ну, ведь проблема ведь ни в чем. Договариваться Лукашенко ведь не может. Он, к сожалению, за все эти годы не выполнил ни одного обещания. Он недоговороспособен. Сейчас, после выборов, допустим, он доказал всем, что вот он загнал всех, там сказать, и, в общем-то, и что-то даже мы с ним подпишем, даже мы 31-ю карту, ничего не выполнит.
Но все равно для России и Беларуси без Лукашенко, значит, еще больше неизвестности и риска, разве нет?
Нет. Нет, хуже Лукашенко не может уже быть. Хуже, знаете, вот я тебе объясню, почему.
Может быть, у вас что-то личное просто.
Нет. Мне постоянно об этом говорят, что я вот там, ты вот тебя, он депортировал 15 лет, а ты какое-то личное имеешь отношение. Но я бы столько не держался бы на политической волне 15 лет, согласитесь. Это пусть депортация, у меня еще там еще собственное прошлое Беларуси есть. Понимаете, какая штука? Искать вариант Порошенко такого здесь, там, ну, это вариант в Маке, допустим, сложно, потому что страна очень к нам привязана, экономически, культурно, исторически и так далее. Лукашенко максимум отдаления от нас. Вот видите, как жуткие, жуткие вещи говорю, да? Лукашенко максимально от нас отдален. Дальше невозможно.
Подождите, но он отдален словами. Говорить-то можно все, что угодно. Он и говорит много, но немного
ничего
делает,
ничего не кажется. Делает. Мы не знаем ни одного...
В том числе одного... и в минус тоже ничего не делает.
Как это, извините, пожалуйста?
Ну, в последнее время. Хорошо, что он не подписал...
33 человека арестовать наших граждан.
33, да, но до этого
и держать.
А до этого? Или это как бы перекрывает
все? А все оскорбления в наш надо, а все провалы наших соглашений. А все,
провал соглашений, допустим.
Болтон, Помпео, и всем жаловаться на нас, что мы вот там давим его, собираемся это... забрать его, суверенитет и тому подобное. Нет, Женечка, это же не досужий разговор. Это глава государства, он отвечает за свои слова. За ним 10 миллионов населения. Вы что, такие шутки такие? Ничего себе шутник такой. Он сказал, когда он обиделся, я писал статью, написал, что это такое. Лечиться коронавирусом, трактором, баней и водкой. Он ответил, ну, прицепились, слушайте, я пошутил. Ничего себе шутник. Там трупы таскают, сжигают это в крематории. Он шутит, ходит вокруг такой. Да, вот там надо было трактором заниматься, лечиться.
Ну, он скажет, здоровье все равно больше.
Вы понимаете, это глава государства. Можете представить себе, Путин доходил, шутил, говорит, ну что, дохнет народ, ну и хорошо-то вот.
Нет, он не, Лукашенко не говорил, что дохнет народ, это хорошо. Ладно, уж, Андрей Иванович, ну вы прям тоже.
А вы помните, как он называл, когда начались первые смерти, там погиб в Витебске очень известный человек, любимец города, пожилой этот актер. Что, там типа как дурака выставил, вышел там на улицу там, так далее, и тому подобное. Ну что это такое? Нет, ну не об этом даже речь. Понимаете, да. Какая проблема? Мы говорим, ладно, вот слова словами, но вот за вот 26 лет, да. Вот только два голосования Генассамблеи ООН в поддержку России вот именно по поводу Крыма. Да. Это согласованная вещь. Больше мы, как союзник его, не знаем.
Больше. Не а только чего Донбасс, можно было?
Ну, даже, а что и было, да? Абхазия, Южная Осетия. Грузино- Осетинская война.
Минский процесс у них, значит, проходит.
Минский процесс, который сейчас подвис, уже Донбасс взвыл, потому что, а что, нас приедут, тоже так арестуют и выдадут Украине.
Вы знаете, здесь просто я все думаю про позицию.
Да, секунду, поддержка, да. ВСУ, обеспечение его, и товарное назначение топливом. Это сходу, значит, это, знаете, это...
При этом транзитная зона,
Армения почему-то, вот, очень уважает такой человек Багдасаров, он правильно говорил, что Армения послала в Сирию, вот как в ОДКБ, хотя бы роту этих, там, взвод этих саперов хотя бы.
Так.
В общем, ничего в этом плане. Крым – украинская земля, по белорусскому телевидению. Украинская земля. Ага. И поддержка есть нулевая какая-то поддержка. В рамках одного вроде государства, союзного государства.
Ни одного союзного.
Союзного, да. В общем, это я вам сходу, только сходу говорю. Извините, пожалуйста,
демонстративно грабить
наши банки.
Армения тоже Крым не признала, но при этом есть отношения.
Сейчас любая страна, да, Папуа Новая Гвинея, могут грабить наши российские банки. Ничего за это не будет.
В общем, что грабит банки, вы про Газпромбанк.
Да. Так не просто пограбили, там коллекция картин была куплена на газпромовские деньги. Ее, знаете, где она сейчас, коллекция эта?
Где?
Она личная картина галереи Лилии Лукашенко, невестки Лукашенко. президент.
Это достоверно известно.
Это до 100% известно. А я ж не говорю то, что как разграблен был сотрудниками Госкомитета контроля Беларуси депозитарий. Вот просто разграбили. Это все, причем они потом демонстрировали награбленное телевидение, люди узнавали свои там какие-то вещи там, и так далее, ценные и тому подобное, и с концами. Угу. Это просто банда. Поэтому людей, захватить людей, это нормально Сомали в центре Европы, это нормально для них, понимаете, вот, я как-то пытаюсь доказать, это, ребята, ну, а потом будет уже 30 человек.
Если настолько все критично, какие еще варианты есть, чтобы ответить, чтобы в конце концов прижать человека?
А нет ответов, нет.
А как, ну, это очень странно.
И это весь мир смотрит и видит. Больше того, есть же наша интеграция евразийская, об этом же заявляют Киргизия, Армения. Ну, а что, Лукашенко можно там, он там, дайте 2 миллиарда, дайте 3 миллиарда, а мы что, хуже, что ли? Мы что, там, лысые, что ли?
Геополитическое такое положение страны, может быть, ему придется.
Это постоянно, какое геополитическое? Какое? Ну, какое? Ну, мы с вами об этом говорили. Да. Ну, есть вот люди чуть старше меня, которые бывшие офицеры, они тоже об этом воют. Прикрытие на Запад и тому подобное. Женечка, еще раз повторяю, на Западе у нас Калининград. Он в центральной Европе, даже не восточной. Так. Он прикрывает Западную Беларусь, понимаете? Белорусы, армия, она, ну, неплохая, маленькая, но она боеспособность ее 80-х годов. И, так сказать, уважение и тому подобное. Понимаете, на самом деле, на Западе от нас, ведь Лукашенко говорит, мы здесь стоим стеной в отношении НАТО, так далее и тому подобное. НАТО, война России, НАТО, вот еще 20 раз, не дай бог, это ракетно-ядерный удар взаимный. Что белорусы сделают, когда над ними ракеты попрут? Баллистика там в космосе. Ну, что они сделают? Ну, вот катушки кидаться? Ну, это анекдот какой-то. Историческое значение Беларуси.
566-й. Зачем перед выборами Лукашенко такой шитый белыми нитками скандал?
А ему все сойдет. Ему надо, чтобы Россия признала его 6-й срок. Он, если Россия не будет признавать 6-й срок, он отдаст их Украине. А я подозреваю, что все равно отдаст на зло России. Это не союзник наш. Давайте поговорим по формулам политическим. Александр Григорьевич – союзник наших денег, наших газа, нефти, нашего рынка, но не российского народа, не российского государства и российских властей.
Вопрос, чего важно? Ну, что будет выбирать?
Ну, я повторяю, нам надо выбирать. Вот мы не, как мы не выкручиваемся, как мы вот там и звонками не обходимся, нам надо выбирать между белорусским народом и Лукашенко. Потому что если Лукашенко в итоге ведет какую-то тень российскую и не удержит власть, мы получим вторую Украину.
7373948. Сергей Алексеевич, слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да, Сергей
Алексеевич. Вы, Андрей Иванович, не оговорились, когда утверждаете, что
это голосование... Сейчас, Сергей Алексеевич, прям одну секунду, вы не слышите? Давайте попробуем так.
А, вот сейчас слышно, да. Да. Спасибо.
Так. Вы, Андрей Иванович, не оговорились, когда утверждаете, что итог голосования будет порядка 80%. Из них фальсификация тогда составит не менее 50%, ну, если рейтинг 30%. То есть из этого следует, что Путин... В случае поздравления Лукашенко с победой рискует заметно потерять свой международный авторитет. То есть у вас есть сомнение, что Путин признает выборы?
Спасибо. Это очень правильный вопрос, и меня он самого мучает, я очень благодарен. Как я объяснял белорусам такие случаи? Они говорят, Андрей Иванович, что это будет тогда? Я объяснял так. Помните Армению 18-го года? Не устраивала нас эта бархатная революция. Мы сконтактировали хорошо с предыдущим руководством. Но когда вышел весь народ... Причем ни одного там никто не побили, даже никого. Мы признали, в общем-то, народ. И в нашей власти говорили, мы признаем выбор народа. Вот Лукашенко объявит 80%. Вот правильный вопрос, вот в конце 9 числа. И все по норам. Россию ругать. Значит, Россия... Я сказал, господа белорусы, дорогие мои братья, Россия признает. Потому что Лукашенко выступать будет от вашего имени. И это, на это имеет право, потому что вы молчите. Если вы... Не в варианте Майдана, ради бога, не в варианте каких-то цветных революций, но донесете до мира, что вы вас обманули и так далее. Это для этого есть возможности, конечно, тяжелые, но есть. То, конечно, Россия никогда против народа не пойдет. Я 100% сказал. Мне еще другое спрашивают. А вот Тихановская, вдруг вот так случится такое чудо, и Тихановская станет президентом.
Временно она потом сказала, я другие выборы устрою.
Она говорит, другие выборы. Ну, все правильно. Но учитывая, что она говорила о российских делах, повторяя слова Лукашенко, она не сказала ничего выдающегося. В общем, я сказал так, в любом формате, если это будет выбор народа, Россия на первом, тем более, этапе установит не отношения и поддержит ее, потому что это нам не чужая страна и не чужой народ.
Путин тем временем предложил членам Совбеза обсудить ситуацию в мире с упором на положение дел на постсоветском пространстве.
А что я сижу?
Надо быстрее бежать, обсуждать.
Высунув язык.
Нет, просто сам факт. Сначала Путин поговорил с Лукашенко, а потом говорит, что обсудит ситуацию в мире с упором на положение дел на постсоветском пространстве. Без имен. Но мы же понимаем, что может быть обсуждено.
Ну, наверное.
7373948, телефон прямого эфира. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я прошу прощения, Андрей Иванович. Да-да. Я что-то никак не могу найти никакую реакцию так называемого правительства в изгнании белорусского.
Ой, да вот боже, я их лично всех знаю. Не будут, они сидят, вы поймите, они считают, что вот это все делает Москва, и вот они сидят, потирают ручки, что Лукашенко берут русскими Москвы. Вот этим занимается США, вот, и Европейский Союз. Потирают ручки, сидят. Понимаете, вот этого союза, понимания, как было с Бакиевым в 2010 году, когда и Москва, и Вашингтон поняли, что просто жулик у власти, то, к сожалению, пока такого нет, хотя Лукашенко не доверяет. Но вообще оппозиция там безумно слаба. Это, вот, очень благодарен вашему вопросу, вы просто умничка. Хороший вопрос. Вот я говорю, когда говорят, вот оппозиция идет на выборы, то не оппозиция это на выборы идет. Это идут оппоненты. Они вышли из этой же среды политического класса. Они не оппозиционные. И в командах этих оппозиционных нет. У них нет
альтернативной программы даже.
Они идут вот именно как оппоненты Лукашенко.
Вы знаете, а мне кажется, сейчас какой-то вообще какой-то кризис возник. Это даже можно проследить. И кризис идей имеется в виду. То есть, что Зеленский приходил, говорит, я не буду таким, как Порошенко. Каким-то будешь. Но вот таким буду.
Они в колее.
То же самое здесь получается, что как бы, а нет альтернативной,
Женечка,
программы.
Вот смотрите на меня, как показываю студенты своим.
Так.
Вот я мне говорю, что такое Андрей
Васильевич? Я уже давно не студент, ну ладно.
Политический процесс. Учиться надо всегда. Я сам до сегодняшнего дня.
Так.
Вот политический процесс, исторический, допустим, даже процесс. Я говорю, вот большая станция Москва-сортировочная. Ходит куча поездов,
да,
куча рельс, все ведут в тупик. Вот по этим рельсам носятся такие поезда с пьяными машинистами, с пьяными этими экипажами, народ вопит, кидается бутылками в этот вот в окна. И вот тот стрелочник, который стоит вовремя стрелки перевой, чтобы этот поезд не улетел в этот кос. А ведь немало за историю человечества улетело таких поездов. Это вот на страничках мы пишем, там какие-то сирийцы вспоминаем, правильно? Вот в чем дело. Поэтому что вы удивляетесь? Это колея. И вот Лукашенко попал в эту колею, когда вот... Ведь не просто же два срока дается. Это два срока дается для тебя, для президента, дурачка. Ты думаешь, ай, все, я ничего толком не успел. Если ты сидеть будешь дальше, ты, безусловно, завязнешь там в крови, в коррупции. Тебя засунут, тебя обмажут и так далее. И все, как только завяз. Это спасение человека.
А кто сейчас этот стрелочник? Внешние какие-то игроки, как вы считаете?
Бывают внешние. Вот в 20 веке такие были, как, вот, допустим, Сталин, как, вот, допустим, Черчилль были такие, Рузвельт. Они действительно переводили стрелки целых континентов.
А в Беларуси есть такие?
Нет, к сожалению, такого нету. Честно говоря, трудно там с кем-то разговаривать, потому что защищено очень сильно поле. Знаете, мы небольшая страна, ее высасывают, как пылесос. Умные люди уезжают, умная молодежь уезжает.
А вам не кажется, что история, ну, во-первых, понятно, что можно говорить, наверное, что уже подходит, ну, постепенно Лукашенко как бы, уйдет Лукашенко, уйдет эпоха определенно, хорошая, плохая, неважно, это тоже была эпоха. Скажем так, история с Белоруссией, как и история с Украиной, это какой-то отложенный, ситуация с отложенным, да, эффектом, да, после распада Советского Союза?
Да. Да. Мы это убедились, еще когда коммунистами были. Тогда еще, вот, когда писали, помните, всевозможные развития там, Монголии, опережая какие-то этапы и так далее.
Так.
И потом, сам же вот, теоретики говорили, что не получается, откат происходит. И они откатывают. То, что мы прошли вперед, мы постмодернистская страна, постиндустриальная и так далее, они вот происходят, у них это откат в другую сторону, они должны это пережить. И они сейчас входят в 90-е годы свои, понимаете? Не знаю, что было лучше тогда пройти, когда вот Россия помогала, за свой счет, что называется, вытянула их, или сейчас они будут сами проходить. Ничего не получается. Надо получить прививку от собственного такого диктатора. Сейчас я знаю, вот что случится, если там поменяется ситуация. Любой, который пьет, скажет, я вот сейчас запущу заводы, там Россия нам все обязана поставить. Угу. Будут хохотать. Они получили прививку.
А вы голосовать-то можете или нет?
Нет, у меня паспорт российский.
Совсем, у вас российский паспорт.
Я всю жизнь был российский паспорт. У меня жена белорусская.
А, у вас жена белорусская, точно. А она будет голосовать?
Я не спрашивал.
Не спрашивали, личное дело, да, я поняла.
Я лично никогда не все выборы находил, куда, за кого голосовала, ничего не знаю.
Даже не обсуждайте. Любопытно. Вот это да. Вот это демократия. Андрей Суздальцев здесь был гостем программы «Умные парни». Политолог Андрей Иванович, спасибо вам большое, что пришли. Далее новости, потом Юрий Буткин, я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.